Космос. Часть первая. Макрокосм. Прекрасны цветы, нас окружающие. Прекрасно утреннее восходящее солнце. Прекрасны бесчисленные переливы красок в природе. Прекрасна вся природа. И человек любовался ей с самого начала своего присутствия на Земле. Величественные и грандиозные горы, гигантские стремительные реки, бегущие в океан, необозримые пустыни, почти бесконечное море, звездное небо. Все вокруг нас прекрасно, все внушает благоговение и восхищение. Вся та масса существования, которую мы называем словом «природа», действовала на человеческий ум с незапамятных времен. Она производила впечатление на человеческую мысль, и как реакция этого впечатления возникали вопросы: что это, откуда оно? Уже в самых первых строках древнейших книг человечества, Вед, мы встречаем те же вопросы: откуда это? Кто создал эту природу в то время, когда не было ничего бы то ни было, ни ничего, и мрак покрывался мраком? Как она создана? Кто знает эту тайну? И те же вопросы стоят перед нами и теперь. Миллионы раз делались попытки ответить на них, но до сих пор они ждут еще ответа. Это не значит, что все ответы были неудачны. Напротив, в каждом из них была доля истины, и эта истина с течением времени все накапливалась и будет накапливаться в дальнейшем. Я попробую представить вам свод ответов, собранных мной у древних индийских философов, в сравнении с современными знаниями человечества. В ответах на этот древнейший из древних вопросов мы находим указание на то, что кое-что по этому предмету уже в то раннее время было известно. Так слова «когда не было ничего бы то ни было, ни ничего» показывают, что люди тогда уже знали о существовании периода, когда этот мир не существовал. Знали, что было время, когда не существовали ни небесные светила и планеты, ни Земля с ее морями и океанами, реками и горами, деревнями и городами, растениями и животными, птицами и людьми. Но верно ли это? Попробуем проследить, как пришли к такому заключению. Посмотрим, что человек постоянно видит вокруг себя. Возьмем, например, растение. Оно выходит из семени, поднимается медленно из-под земли, растет, становится иногда огромным деревом и потом умирает, оставляя только семя. Затем повторяется тот же круг. Семя прорастает, становится деревом и оставляет после себя опять семя. Или посмотрите на бабочку. Она выходит из яйца, превращается в прелестное насекомое, живет и умирает, оставляя новые яйца. Семена будущих бабочек. То же самое, видимо, у всех животных и у человека. Все начинается с яйца или зародыша, то есть с некоторых тонких форм. Растет и в течение определенного времени развивается, а затем выделяет из себя прежнюю тонкую форму и погибает. Капля дождя, в которой играет солнечный луч, выделяется из океана в форме пара, поднимается высоко в воздух и достигает вершины горы. Там обращается в снежинку, затем опять в воду, и потом течет за тысячи миль назад к родному океану. То же происходит и со всем, что окружает нас в природе. Даже величайшие горы образованы глетчерами и реками, которые медленно, но неустанно дробят их, обращают в песок, а затем увлекают этот песок в океан и осаждают на дне, где он становится твердым, как скала, и, нагромождаясь слой за слоем, становится в будущих веках опять горами. Эти горы опять рушатся, и прежний круг повторяется снова. Огромные горы образуются из песка и обращаются опять в песок. То же происходит со звездами и всеми небесными телами. Наша Земля произошла из туманности, и, становясь все холоднее и холоднее, образовала уплотненную форму, на которой мы живем. Она будет продолжать охлаждаться до тех пор, пока не умрет, а затем, разбитая на куски, обратится в пыль и вернется к своей первоначальной форме – туманности. Такие изменения происходят на наших глазах каждый день. Они продолжаются с незапамятных времен, и в этом состоит история человека, история природы, история всей жизни. Если верно, что природа однообразна в своей деятельности, а никакой опыт до сих пор не противоречил этому, если верно, что тот же способ, каким образуется маленькое зерно песка, действует и в создании гигантских солнц, звезд и всей этой вселенной, если верно, что весь этот космос построен по тому же плану, что и отдельный атом, если верно, что тот же закон действует во всем мире, тогда, как давно сказано в Ведах, зная один ком глины, мы будем знать природу всей глины, которая есть во Вселенной. Если мы возьмем одно маленькое растение и изучим его жизнь, мы поймем жизнь всех растений. Если станем наблюдать движение в одном зерне песка, узнаем секрет образования планеты. Применяя этот метод изучения каждому из явлений, находим, что везде происходит то же или почти то же самое. Горы образуются из песка и обращаются в песок. Воды рек осаждаются из пара и превращаются в пар. Растения вырастают из семени и оставляют после себя семя. Звезды, солнце и планеты образуются из туманностей и обращаются в туманности. И человек развивается из зародыша и оставляет только зародыш. Чему же это нас учит? Тому, что проявление или более плотное состояние всегда следствие, а более тонкое состояние – причина. Уже Копилой, великим отцом всей философии, тысячи лет назад было показано, что разрушение означает возвращение к первопричинам. Если этот стол разрушится, он вернется к своим причинам, к тем тонким формам и частицам, которые, соединившись, образовали форму, называемую столом. Когда умирает человек, он возвращается к элементам, составившим его тело. Если умрет Земля, она вернется к составным частям, которые образовали ее форму. Вообще то, что называют разрушением, есть возвращение назад к причине. Отсюда заключаем, что следствие то же, что причина, а не нечто отличное от нее. Оно то же самое, только в другой форме. Материалы, из которых сделан этот стол, причины, а стол – их следствие, и все причины находятся в нем. Этот стакан – следствие, имеющее свои причины, и эти причины присутствуют в своем следствии. Некоторое количество материала, называемого стеклом, плюс сила рук работника – вот две причины – орудие и материал. Обе они соединились, чтобы произвести форму, которая называется стаканом, и обе в ней находятся. Сила, придавшая стеклу форму стакана, присутствует в нем как сила сцепления, без которой частицы распались бы. Материал в нем также налицо. Все же вместе только проявление этих тонких причин в новой форме. И если этот стакан разбит в куски, сила, которая была в нем в форме сцепления, уйдет и соединится со своими составными частями, а частицы стекла возвратятся к бесформенному состоянию и останутся в нем, пока не будут переработаны в новые формы. Таким образом, мы видим, что следствие никогда не отличается от причины. Оно только воспроизведение последней в более плотной форме. Дальше мы узнаем, что все различные формы, которые мы называем растениями, животными или человеком, повторяются бесконечно, то возникая, то исчезая. Семя производит дерево. Дерево разрушается и становится семенем. Вновь появляется в виде другого дерева. Опять гибнет, оставляя другое семя. И так далее без конца. Дождевая капля катится с горы к океану. Поднимается от него в виде пара. Идет к горе. И опять падает в реку. Так в подъемах и падениях проходит целый цикл. И это происходит со всеми жизнями и со всем существующим, со всем, что мы можем видеть, слышать или воображать. Все, что в пределах нашего знания, происходит таким образом, подобно вдыханию и выдыханию воздуха в человеческом теле. Все создание продолжается в форме, подобно волне, вздымающейся и опускающейся, опять вздымающейся и опускающейся и так далее. Вследствие однообразия в этом отношении во всей Вселенной, этот закон, очевидно, должен применяться во всех ее областях. Весь космос должен когда-то разложиться в свои причинные формы. Солнце, луна, звезды, земля, тело человека и его ум, и все, из чего состоит Вселенная, должны распасться на свои более тонкие причины, разрушиться и исчезнуть. Но все, из чего они составлены, будет продолжать жить в состоянии тонких форм, из которых потом образуются Земля, Солнце, Луна, звезды и прочее. Относительно возникновения и исчезновения жизни следует учесть еще один факт. Семя происходит от дерева и затем делается само деревом, но не сразу. Оно должно переждать период покоя, или вернее, период очень тонкой, непроявляющейся деятельности. Должно некоторое время работать под поверхностью земли, разложиться и как бы выродится. И только после вырождения для него наступит период возрождения. Вся Вселенная должна также в течение некоторого периода существовать в тонкой форме, невидимая, непроявленная, в том состоянии, которое называют хаосом или началом создания. И только после этого она может опять проявиться как новое творение. Весь период проявления одной волны, ее обращение в более тонкую форму и пребывание в этом состоянии до нового проявления называется по-санскритски кальпа или цикл. В течение каждого такого цикла вся Вселенная повторяется от безграничного космоса до самой маленькой частицы материи. В ней все движется в виде указанных выше волн. Теперь мы подошли к вопросу чрезвычайно важному, особенно в настоящее время. Мы видели, что тонкие формы развиваются в плотные очень медленно, только постепенно становясь все плотнее и плотнее. Видели также, что причина – то же, что следствие, та же причина, только воспроизведенная в другой форме. Отсюда следует, что Вселенная не могла произойти из ничего. Ничто не может быть без причины, и сама причина должна находиться в следствии, в его более тонкой форме. Из чего же тогда произошла Вселенная, какой мы ее видим? Из предшествующей тонкой Вселенной. А из чего произошел человек? Из предшествующей тонкой его формы. Из чего произошло дерево? Из тонкой формы, называемой семенем, в котором находится уже целое дерево, из которого оно выходит в проявление. Таким же образом Вселенная, какой мы ее знаем, сотворена из той же самой Вселенной, существовавшей в ее тонкой форме. Теперь она проявляется, но опять вернется в тонкую форму и затем снова проявится. Мы видим, что более тонкие формы медленно развиваются и становятся все плотнее и плотнее, пока не достигнут известного предела. А когда достигнут его, поворачиваются вспять и опять становятся все тоньше и тоньше. Этот последовательный переход из тонких форм во все более и более плотные в новейшее время назван эволюцией. Мы видим ее ежедневно, и ни один разумный человек не станет спорить с эволюционистами. Но мы должны отметить одну вещь, а именно, что каждой эволюции предшествует инволюция. Семя – отец дерева, но другое дерево было отцом семени. Семя – это тонкая форма, из которой получается дерево, но другое дерево было формой, заключавшей в себе это семя, и все дерево находилось в последнем. Ничто не происходит из ничего, но дерево выходит из семени, и известные семена производят только известные деревья, а не какие-либо другие. Таким образом мы видим, что причиной дерева было известного рода семя, в котором уже заключалось все это дерево. Целое человеческого существа – было в зародышевой протоплазме, которая мало-помалу развертывалась. Целое же настоящей Вселенной было когда-то свернутым в космической тонкой Вселенной. Все присутствует в своей собственной причине, в своей более тонкой форме. Поэтому теория эволюции или постепенного развертывания этих проявлений во все более и более плотные формы – совершенно верна. Только всякой эволюции предшествует инволюция. Так, маленькая клетка, из которой потом развернется большой человек, уже теперь свернутый большой человек, и из нее он проявится и развернется в эту большую форму. Если эволюционисты признают это, то нам не о чем будет спорить с ними, так как дальше мы увидим, что приняв это положение, они, вместо того, чтобы разрушать религию, станут ее преданными защитниками. Возьмем, например, жизнь маленького растения. Единство ему дают две вещи – рост или развитие, и увядание или смерть. Эти объединяющие причины и составляют жизнь растения. Рассматривая жизнь в настоящее время как одно звено в цепи эволюции, мы можем считать всю серию звеньев, начиная с протоплазмы и кончая наиболее совершенным человеком, одной жизнью. Здесь человек представляет одно звено, а, как говорят эволюционисты, разные формы обезьян, четвероногих, затем низших животных и растений, другие звенья. Возвращаясь к самым маленьким частицам, с которых начинается эволюция жизни, и принимая всю серию за одну жизнь, приложим к ней только что открытый нами закон, что каждая эволюция предполагает инволюцию чего-то, существовавшего раньше. Мы найдем при этом, что вся серия, начиная с самых низших и кончая самыми высшими, до совершенного человека, должна быть инволюцией чего-то другого. Тут возникает вопрос: инволюции чего? Что здесь инволюционировало? Эволюционист скажет вам, что, конечно, не Бог, что идея о Боге ложна. На вопрос «почему?» он ответит: «потому что, хотя вы утверждаете, будто разум уже присутствовал при создании Вселенной, мы каждый день видим, что разум в процессе эволюции появляется значительно позже. Он есть у человека и высших животных, которых мы считаем разумными, но мир существовал миллионы лет, прежде чем эти существа появились». Не пугайтесь того, что они говорят, но примените открытый нами закон. Дерево выходит из семени и возвращается в семя. Земля образуется из своей причины и оканчивается той же причиной. И это происходит со всеми вещами. Начало и конец всего всегда одни и те же. Что же представляет собой конец всей нашей серии? Мы знаем, что если мы можем найти начало, то можем найти и конец. И обратно, найдя конец, найдем и начало. Итак, возьмем всю эволюционирующую серию от протоплазмы на одном конце и до совершенного человека на другом, и будем на нее смотреть как на одну вещь. На конце серии мы видим совершенного человека. Вначале он, очевидно, был тем же самым. Протоплазма таким образом представляла инволюцию самой высшей разумности. Другого заключения сделать нельзя. Но эта свернувшаяся разумность есть то, что постепенно затем развертывается, пока не станет появляться в самом совершенном человеке. Это может быть доказано с математической точностью. Действительно, если закон сохранения энергии верен, вы не можете извлечь из машины ничего, чего раньше не вложили в нее. Работа, которую вы получаете от паровой машины, совершенно точно равна энергии, вложенной вами в эту машину в форме воды и угля. ни на волос больше, ни на йоту меньше. Работа, которую я произвожу теперь, представляет собой совершенно ту силу, которую я вложил в себя в форме воздуха, пищи и других компонентов. К имеющимся в природе материи и силе не может быть приложено и от них не может быть отнято ни малейшей частицы, ни одного пуда фунта. Раз это так, то откуда взялся разум совершенного человека, если его не было в протоплазме? Если его там не было, то он должен был появиться вдруг, получиться из ничего, что, конечно, абсурд. Отсюда необходимо следует, что, как все другие существа, кончают тем, чем начали, и только в одно время инволюционируют, а в другое эволюционируют. Точно так же и совершенный, свободный человек, человек-бог, ставший выше законов и всего в природе, не имеющий более нужды проходить через цепь последовательных рождений и смерти, человек-Христос, как его называют христиане, человек Будда, буддистов и свободный, по выражению йоги, развившись из клетки протоплазмы и составляя конец эволюционирующей серии, несомненно, находился свернутым в той же клетке протоплазмы. Вернемся теперь ко Вселенной. Что, по нашему мнению, должно быть ее концом? Она развилась из разума, и последнее, чем закончится ее эволюция, будет тот же разум. Эволюционисты считают разум последним звеном в порядке создания, а значит, он должен быть и первым звеном, то есть его причиной. Таким образом, последняя из теории о Вселенной подтверждает древнюю теорию намеренности ее создания, разумного приспособления всех ее элементов. Мы расходимся во мнениях с современными материалистами только в том, что, признавая разум последним продуктом в порядке создания или эволюции, вместе с тем утверждаем, что если он последний, то должен быть также и первым. Материалист скажет: «Прекрасно, но ведь прежде чем появился человек, и какое бы то ни было разумное существо, прошли миллионы лет, и в это время не было разума». На это мы ответим: тогда не было проявленного разума. Но разум непроявленный существовал. И так как конец создания есть разум, проявляющийся в совершенном человеке, то и началом творения должен быть тот же разум. Вначале он был свернутым, а в конце развернулся. Сумма его, действующая в настоящее время во Вселенной, должна быть равна сумме разума, находившегося в свернутом состоянии в непроявленной Вселенной. Этот всемирный космический разум и есть то, что мы называем Богом. Называйте его какими хотите именами, но это не ослабит верности положения, что началом всего был этот бесконечный космический разум. Существуя вначале в своих тонких формах, он стал потом тем самым разумом, который теперь действует и развивается, пока не проявится в виде совершенного человека, человека Христа, человека Будды, и затем опять вернется назад к своему первоисточнику. Вот почему все писания говорят: В нем мы живем, движемся и существуем. Вот почему все они проповедуют, что мы пришли от Бога и идем к Богу. Не смущайтесь философскими терминами. Если слова пугают вас, вы не годитесь быть философами. Итак, космический разум есть то, что теологи называют Богом. Меня часто спрашивали, зачем вы употребляете это устаревшее слово «Бог»? Потому что оно – самое лучшее слово, какое только можно было придумать. Все страстные желания, все радости и надежды человечества сконцентрированы в этом слове. Его невозможно и не следует изменять. Великие святые, гигантские души, установившие это слово, знали его сущность и вполне понимали его значение. Но как только это слово проникло в общество, и его стали употреблять невежественные люди, оно утратило все свое величие. Слово «Бог» перешло к нам из незапамятных времен, и с ним связано все великое и святое, все, что обозначается словами «всемирный разум». Думаете ли вы, что мы должны его оставить, потому что несколько глупцов говорят, что оно неправильно? Придут другие и скажут: «Используйте термин, который я придумал». Другие предложат свои варианты. И если мы будем слушать их всех, не будет конца придумыванию глупых названий. Пользуйтесь старыми словами, но пользуйтесь ими разумно, очищая свой ум от суеверий и давая себе ясный отчет в том, что под этими словами и древними выражениями понимается. Если вы усвоили то, что понимается под силой закона ассоциации, вы должны знать, что с этими словами связано бесконечное число величественных идей огромной силы, что они употреблялись миллионами человеческих душ, и что миллионы людей почитали эти слова и называли ими все самое высокое и лучшее, все разумное и достойное любви, все, что есть великого и высокого в человеческой природе. Таким образом, они пришли к нам, наполненные силой всех этих ассоциаций, и не могут быть отброшены. Если бы я пытался убедить вас, только утверждая, что Бог создал Вселенную, это не имело бы смысла и ни к чему не привело бы. Но мы пришли к Нему, к древнему одному, путем долгих усилий. Мы нашли, что сущность космической энергии, известной как материя, мысль, сила, разум, или называйте ее как хотите, есть только проявление космического разума, или как мы будем называть его, Всевышнего Господа. Все, что вы видите, чувствуете или слышите, все, что есть во Вселенной, все это его создание, или, выражаясь несколько правильнее, его проявление, а еще точнее, сам Бог. Это Он, что светит, как солнце и звезды. Он – наша Мать-Земля. Он – океан. Он приходит в благотворных дождях. Он – воздух, которым мы дышим. И Он – то, что действует, как сила нашего тела. Он – речь и тот, кто говорит. Он – человек, объясняющий, и Он же слушающая аудитория. Он платформа, на которой я стою. Он свет, дающий мне возможность увидеть ваши лица. Он все. Он материал и творческая причина этой вселенной. И он то, что свернутое в начале, в самой маленькой клетке, развивается и является на другом конце эволюции, как Бог. Он нисходит и становится самым низшим атомом, а затем, медленно обнаруживая свою истинную природу, является самим собой. В этом тайна Вселенной. Ты – человек, ты – женщина, ты – сильный мужчина, гордый своей юностью, ты – старик, ковыляющий на своих костылях. Ты во всем, о Господи, ты все. В этом единственное разрешение тайны космоса, могущее удовлетворить человеческий разум. Одним словом, мы рождены в нем живем, и в него, наконец, возвратимся.